Самым радостным событием для человека, лишенного свободы, является длительное свидание с родными, двое или трое суток. Этой радости удостоился и я на своем страдальческом пути. В комнате свиданий площади около 7 квадратных метров нужно умудриться разместить 8 человек. Ко мне приехала Люба с 5 старшими детьми и сестра Лидия, нигде меня не оставлявшая. Первое, что сказала Люба после приветствия и молитвы, это: «Женя, сколько у нас друзей?» Шлют письма, посещают, жертвуют самым лучшим для нашей семьи. Со всех краев идут посылки от братьев и сестер по вере. Жертвенность, молитва, способность полагать душу за друзей – вот отличительная черта христиан, членов Церкви Христовой. Благодаря совету родственников, узников Совета Церкви ЕХБ, все общины братства получали бюллетень, в котором сообщались имена и адреса арестованных братьев и сестер по вере. Ни одна семья узника за истину не была оставлена без внимания и заботы. В условиях господства атеизма централизация была необходима. В сталинские годы такой централизации не было, поэтому многие семьи были обречены на голодную смерть. Больше всего узник переживает за семью и за родную церковь. Штрафами и краткосрочными арестами атеисты пытались загнать небольшую церковь Харциска в регистрацию. За 3 года моего первого срока лишения свободы некоторые братья из нашей церкви отбыли в КПЗ около 200 суток, а церковь уплатила штрафы на 26 тысяч рублей. На эту сумму можно было купить 2 или 3 хороших дома. Когда служителя нашей церкви Юдинцева арестовали, Дуденков ушел на нелегальное положение, а Чепиков уехал из Харциска. Через родных я упросил своего брата Анатолия переехать в Харциск, чтобы поддержать церковь, оставшуюся без служителей. Он понимал, что едет туда, где его тоже могут лишить свободы, но все же приехал. Вскоре его рукоположили на пресвитерское служение, а брата Киченко на служение благовестника. Во все годы гонений они совершали труд в церкви и в области. На свидании я передал Лидии накопившиеся стихи. Большей частью они писались без карандаша и бумаги, так как в тюрьме подследственному не давали возможности писать, а проверяли его настолько тщательно, что даже зубной порошок высыпали и там искали, не спрятана ли там какая записка. Писать стихи без карандаша и бумаги трудно, так как нужно отшлифовать четверостишие, сложить его в памяти и только тогда приниматься за следующее. Натренировавшись, я мог переносить в памяти на свидание до 100 стихотворений, и, как ни проверяли атеисты, в память они забраться не могли, а стихи лишенного свободы появлялись в печати. В зоне у меня уже был карандаш и бумага. Во время отбывания первого срока была написана половина стихов для сборника «Из уз» и роман в стихах «Чей ты сын». Роман – это крупное литературное произведение. Прошло 2 года с тех пор, как меня лишили свободы. Костенюк выходил на волю. Я радовался за него, но как скорбно было радоваться. Я проводил Владимира Иосифовича до вахты, мы помолились и обнялись на прощание. В наших глазах стояли слезы. Обычно в местах лишения свободы слез никто не показывает. Считается, что заключенному плакать зазорно. Но я не стыдился слез, так как провожал дорогого брата, через которого Господь оказал мне столько милости. Теперь я один из братства баптистов должен был держать факел истины. Я чувствовал на себе эту ответственность и переживал. У меня было великое сокровище – Библия. Ее с большим риском согласился пронести один служащий при условии, что мы ему тоже подарим Библию. Мои родные привезли на свидание 2 Библии. Я читал Писание тайно, так как было много доносчиков, но другие тоже хотели читать. Несколько раз верующие других деноминаций и примкнувшие к нам собирались вместе для чтения Слова Божьего, и об этом кто-то донес лагерному начальству. При первом обыске во всем отряде Библию не нашли. Мы решили разделить ее на 2 части, чтобы, если найдут одну часть, другая уцелела. При всей нашей конспирации нас предали негодные люди, которые ради досрочного освобождения способны предать, как говорится, и мать родную. Меня посадили на 15 суток в штрафной изолятор. Это тюрьма в тюрьме. Там при крайне скудном питании приходилось бороться еще и с холодом. Стояла глубокая осень, а тепло подавали в камеру только на 2 часа в сутки. Да и то трубы были чуть-чуть теплые. Верхнюю одежду, телогрейку, в ШИЗО брать не разрешали. Притом, то ли случайно, то ли специально цементный пол в этой камере затопили водой. Ходить нельзя было, и я, чтобы хоть немного согреться, вынужден был прыгать по нарам вдоль стен. Но Господь был со мной и в отчаянных обстоятельствах не давал отчаиваться. Вскоре с новым этапом в нашу зону прибыл брат Володя из Николаева. Оперчасть не допустила, чтобы он жил в нашем отряде и работал в швейной мастерской. Негодные люди в другом отряде стали сильно притеснять Володю. Он долго не рассказывал мне об этом, просил защиты у Господа, но потом все же вынужден был рассказать. Встречаться мы могли только на несколько минут в перерывах между сменами, так как за нами постоянно следили. В зоне отряды отделены друг от друга железной 3-метровой решеткой, выходить за которую можно только с троем в столовую и на работу. В 11 вечера я обычно стоял у решетки, а Володя приходил в это время из рабочей зоны. Он подбегал ко мне, и мы несколько минут общались. Меня уже никто из воров не притеснял. Валентин был сильно унижен другими ворами и находился в жалком положении. Дело в том, что вор, претендующий на главенство в зоне, должен иметь достаточные познания в некоторых областях, а приобретать знания им, в общем-то, было негде, не считая школы, где все было пропитано атеизмом. Вот они и вынуждены были считаться с нами и консультироваться по некоторым вопросам. Когда один из принадлежавших к этой категории заключенных в очередной раз пришел ко мне, я попросил, чтобы моего брата по вере не притесняли. Он обещал навести порядок и выполнил свое слово. Володю перестали угнетать. В воскресенье я никогда не выходил на работу. Если воскресный день объявлялся рабочим, я договаривался с мастером и в субботу шил двойную норму рукавиц, на пошиве которых мы специализировались. Субботствующие еговисты и ильинцы с удовольствием работали в воскресенье. Свидетели Иеговы почти не отличали день ото дня. Хотя это и не было для меня законом, но я очень желал воскресный день посвятить моему Господу. Однажды перед окончанием моего срока осужденные забастовали, и в воскресенье никто не вышел на работу. Вызвали солдат в касках с дубинками. В случае отказа от работы могло последовать массовое избиение. Осужденных выстроили перед строем солдат.
«Кто не пойдет на работу? Шаг вперед!» – скомандовал начальник.
Я шагнул вперед и с ужасом обнаружил, что из всего отряда больше никто не вышел. Меня увели на допрос в оперчасть, где пытались приписать дезорганизационные действия. В условиях зоны это тяжелая статья, по которой давали новый срок. Я пояснил, что к забастовке не имею никакого отношения, и доказать это могу тем, что за все время пребывания в зоне в воскресенье ни разу не выходил на работу по религиозным убеждениям. Через 2 дня меня опять вызвали в оперчасть. Приехал сотрудник областного управления КГБ, который на свободе называл себя Новиковым, а также лектор международного класса, преподаватель философии Донецкого университета. Лектор задавал вопросы относительно моей статьи «Мое счастье в Боге», которую опубликовали в журнале «Вестник истины». Работник КГБ вел протокол, а начальник по режиму и начальник оперчасти зоны были безмолвными слушателями. Меня квалифицировали как неподающегося перевоспитанию. За несколько дней до окончания срока меня опять посадили в ШИЗО, а накануне освобождения ночным этапом отправили в СИЗО Артемска. Ночь я провел в карцере без сна, много молился, чувствуя, что мне готовят новый срок. К утру Господь наполнил мое сердце миром. Со словами «Да будет воля твоя», я лег на голые нары и стал ожидать, что будет дальше. В это время к зоне, где я провел почти 3 года, приехали мои родные и друзья, чтобы с цветами встретить меня, выходящего на свободу. Но встреча не состоялась. Сколько переживаний было у родных и друзей. На их вопросы начальство не отвечало. Только один из освободившихся заключенных шепнул кому-то, что Пушкова ночью этапировали в Артемск. В 9 утра меня привели в кабинет начальника Артемовского СИЗО. Он долго беседовал со мной, задавал много вопросов, потом, пододвинув лист чистой бумаги, сказал: «Если хотите быть на свободе, пишите обязательство, что больше не будете нарушать советские законы». Я сказал, что законов страны не нарушал. Он возразил: «Вы нарушили закон о религиозных объединениях». Его я тоже не нарушал, а просто не мог принять к исполнению как антиевангельский, попирающий свободу совести. Писать никаких заверений не буду. Если вам дан приказ на мой арест, я готов к новому сроку». С минуту он молчал, рассматривая меня, а потом сказал: «Другого ответа я и не ожидал, но мне велено провести с вами беседу, на всякий случай». Он нажал кнопку вызова. Вошел подчиненный с гражданской одеждой, в которую мне велели переодеться. Все арестантское у меня забрали, забыли только про кепку. Гражданскую одежду, оказывается, по требованию начальника привезла моя Люба накануне освобождения. В сопровождении двух людей в штатском меня повезли домой на машине начальника тюрьмы. Не доезжая километров 5 до Харциска, нас обогнала и остановила черная «Волга». Меня еще раз обыскали, отобрали и оставшуюся кепку, боясь, что в ней может быть зашита какая-либо информация. Но зачем нужна кепка, когда есть голова? В Харциске меня сдали начальнику милиции и сразу же заполнили анкету строгого надзора. В отделении милиции находились также представители КГБ и начальник по режиму зоны пожилой майор Тарубаров, относившийся ко мне с нескрываемой ненавистью. Еще в зоне он как-то сказал: «Если бы мне дали приказ вас, врагов коммунизма, расстреливать, то у меня рука не дрогнула бы». Приходя в нашу секцию, он всегда старался унизить меня перед осужденными. Однажды, читая лекцию, он задал мне вопрос: «Чем человек отличается от животных?» Я ответил: «Разумом и верой». «Если у человека нет разума и веры в Бога, то его жизнь очень близка к жизни животного». Для атеиста этот ответ был, конечно, нежелательным. Чтобы заключенные подняли меня на смех, он предпринял еще одну попытку. Проинформировав нас о полете космической станции на Венеру и отметив, что температура там около 500 градусов по Цельсию, он издевательски спросил: «Что, Пушков, в аду жарче будет?» Я ответил, что в аду не был, да и быть там нет надобности, так как Христос, взяв на себя грехи всех людей, спасает от ада всякого, приходящего к нему с раскаянием. Я скорблю о тех, кто, живя без веры в Бога, узнает действие адской температуры. Поэтому лучше отказаться от стремления к этому знанию и познать благость и милость Господа Иисуса Христа. Домой меня отпустили после обеда. Не передать словами стремление узника увидеть родных, друзей, свой дом. Было 30 апреля, все цвело так же, как и 3 года назад. Казалось, ничего не изменилось, только из жизни навсегда ушли 3 года. Но они не канули в безвестность, каждый день скитальца записан в книге у Небесного Отца. Дома меня встретили несколько сестер по вере и 3 младших детей. Старшие дети, Люба и Лидия, рано утром уехали встречать меня и еще не вернулись. Сколько они, бедные, переживали, разыскивая меня в тот день. Я хотел взять на руки младшую дочурку, Любочку, но она испуганно прижалась к державшей ее за руку сестре и прошептала: «Что это за дядя к нам пришел?» Я спросил сестер, почему нет никого из братьев. Мне ответили, что всех братьев посадили на 15 суток. Это была хитрая уловка недругов. Во-первых, они не хотели многолюдной встречи узника. Во-вторых, склоняя меня одного на регистрацию общины, они стремились или сломить мою волю, или опять обвинить. К вечеру вернулись домой утомленные родные. Вместе с сестрами, без братьев, мы провели богослужение. Какая радость после долгой разлуки снова быть в общении и, преклонив колени, благодарить Господа. Не замедлил прибыть и наряд милиции. Составили акт о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Такой же акт был составлен и утром 1 мая в 6 часов. Прибывший наряд милиции обнаружил в моем доме гостей, приехавших издалека, 5 друзей по вере. 3 акт составили 1 мая вечером в доме моего брата Анатолия, куда я пришел навестить его семью. Сам Анатолий отбывал срок в КПЗ, как и все братья. 2 мая утром наряд милиции отвез меня к прокурору. Тот сильно кричал на меня и выписал последнее предупреждение. Адское колесо закрутилось в полную мощность. 3 мая меня отвезли в горисполком, куда прибыл уполномоченный по делам религии из областного центра. Он предлагал зарегистрировать общину. Я, конечно, не стал разговаривать с ним на эту тему, мотивируя отказ тем, что все мои братья находятся в КПЗ. У ворот моего дома постоянно дежурили люди в милицейской форме и в штатском. Никого из друзей в дом не впускали. Куда бы я ни пошел, за мной везде следили. В том году Пасха праздновалась в мае. С большим трудом нам удалось в Страстной четверг совершить заповедь – воспоминание страдания Иисуса Христа. Милиция заблокировала все дома. Но был один недостроенный дом. Его власти еще не знали. И там мы смогли собраться с сестрами. Прошло 13 дней с момента моего освобождения. Братья были еще под арестом, а мы с Любой по телеграмме выехали в Саратов, где умирал ее дядя. Из Саратова мы поехали в Челябинск посетить дорогих друзей. Встреча, конечно, была очень радостной. Благодарность Господу.